о том, как оказывать помощь душам обремененным, зависимым и всякого рода связанным. Тема эта нелегкая, для меня она нелегкая и малоизученная, но раз братья поручили, то с Божьей помощью буду стараться, что понимаю в этом, поделиться, и пусть во всем будет слава Господу. Ну, во-первых, братья, общие наши такие взгляды, подходы, что мы понимаем. В первом послании Тимофею написано, что 2 глава, 4 стих, 1 Тимофею 2:4, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это Божье желание, чтобы люди спасались. Но в противоположность этому есть еще работа дьявола. И как написано во втором послании Коринфянам, 4 главе, 4 стих, 2 Коринфянам 4:4. «Для неверующих закрыто благовествование, для погибающих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Вот здесь работа дьявола – ослепить умы людей, погубить, украсть, убить – это его работа, он это делает, успевает. Иногда кажется, что неужели против этого всего зла нету такого противоядия, что большинство людей погибают. Но Господь ясно открыл нам путь спасения в Слове Божьем, и этот путь нам надо утверждать, чтобы души приходили к Богу, души освобождались, потому что задача Христа, как мы читаем Луки, 4 глава, 18 стих, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это цель Господа была, цель Его служения, и Он это передал Церкви Своей, чтобы пленные получали освобождение. Поэтому работа эта сложная, потому что мы имеем дело с коварным противником, который свою работу маскирует, прячет под всякими видами обольщения, и даже религиозным обольщением, и религиозным фанатизмом, и откровенным оккультизмом, и сатанизмом. Он свою работу прячет, и иногда не просто ее разоблачить. Но Господь Иисус, когда пришел на свою миссию, Он подготовил базу, платформу для того, чтобы люди спасались от власти тьмы. Это совершилось на Голгофе. И когда мы общаемся с людьми обремененными, связанными, а степени обремененности бывают самые различные, от слабой, от поверхностного или внешнего контроля демонами человека – или временными как бы напастями или посещениями, до сильной одержимости бесами. Разная степень обремененности бывает. И эту работу дьявол проводит, чтобы как можно больше людей связать. Для чего это нужно? Поскольку у Бога есть желание, чтобы воплотиться в человека и явить себя в материальном мире, окружающем мире, через человека. И это была у Бога цель. И даже Христос, Он принял человеческое тело, Бог явился во плоти и явил себя. И теперь, когда Христос совершил свое дело спасения, вознесен и послал Духа Святого, теперь Духом Святым Христос в нас живет и через нас являет Его в этом мире. У демонов такая же цель – воплотиться, воплотиться, чтобы себя проявлять, душу мучить и губить. Вот его цели такие коварные, злые. Кроме того, цель, для чего сатана завладевает людьми, это для того, чтобы других искушать и обольщать. Это тоже его работа. Сегодня много людей в еретических течениях, связанных, одержимых, и не только, даже в баптистских кругах, которые там находятся и проводят свою работу. Наша задача, братья, первое – это самим понимать эту величайшую победу Иисуса Христа. И ни в коем случае не нужно преувеличить силу дьявола, и преуменьшать тоже не надо. Есть две крайности в этом. Некоторые люди смеются с дьявола, машут руками на него, укоризненный суд бросают и все прочее. Это не понимание духовного мира, когда люди вызывающе так себя ведут. Приходилось видеть, как харизматы там кулаками грозятся на дьявола, мы ему вот так, и становятся в такую стойку боевую, ногами машут на дьявола там и все. Это просто люди уже поймались, уже они на крючке у дьявола, а еще пытаются чего-то там дрыгать ногами или еще что-то. Это смешно выглядит. Вот, это одна сторона. А другая сторона – понимать, насколько великую победу сделал Господь. И поэтому наша первая задача, когда мы встречаем связанных людей, это привести их к Иисусу. Почему это первая задача? Потому что без осознания величия Христа, без осознания Его жертвы, Его подвига, невозможна вера человека и невозможно его настоящее покаяние и посвящение жизни для Господа. Я имел опыт лет 15 назад, когда мало наставлен был в этом, а помочь хотелось связанным душам. Но не понимал, как это сделать. И я видел, что нет результата во многих случаях. Почему? Потому что этих людей мне не удавалось привязать к Иисусу Христу. Я не понял, в чем проблема. А проблема была в том, что дьявол их сильно обманул относительно славы Христа, относительно величия Господа. И у них просто... Мучения были в душе, освободиться хочется, а жизнь посвятить Богу даже и в мыслях не было. И вот теперь я понял, что чтобы человек получил освобождение, его обязательно нужно привести к Иисусу в вере, в покаянии, в посвящении, в очищении. Обязательно надо ему показать величие Господа, его подвига, иначе человек не может освобождаться. Помню, в одной церкви пришлось беседовать с сестрой. Она сильно мучится от страхов. Мучится 18 лет. Она член церкви 18 лет. И все эти годы она мучается от страхов. Начали беседовать. Она работает на одном предприятии. И ей там приходится работать в больших помещениях, когда никого там нет. И вот ее сильные страхи нападают, что дьявол может в нее вселиться, или напасть на нее, или явиться ей. И вот она в ужасном страхе многое время. И я понял, что у нее недостаточно понимания, во-первых, победы Христа, а во-вторых, что сделал Христос лично для нее, как, в какое положение ее Господь поставил. Если она принимает его как спасителя. Вот связанным людям это нужно показать. В какое положение ставит их Господь, когда они принимают Христа верою. Вот это очень важный вопрос. Дьявол обычно старается в разуме ослепить человека, чтобы он этого не видел. И этой душе, обремененной страхом, пришлось показать ей, где она пребывает во Христе. Написано Ефесянам 2 глава, «Воскресил с Ним и посадил во Христе Иисусе на небесах». Я говорю, ты представляешь, где ты находишься? Во Христе. Ты же во Христе, да. Вот ты на небесах. А ноги твои где? Не знаю. Но если ты в духе посажена на небесах, а где ноги твои? И мы прочитали Римлянам 16:20, где написано: «Бог же мира сокрушит сатану вскоре под ногами вашими». Вы знаете, она аж заплакала от радости. Она говорит: «Я 18 лет читаю Библию, я таких стихов в Библии не видела. И я понимаю, что ее дьявол ослепил». И поскольку она не понимала своего положения во Христе, ее дьявол замучил этими страхами, что как будто бы он может ей явиться или может вселиться, или причинить зло какое-то. А были причины для этого. Она вела не совсем чистую жизнь, у нее не было исповедания прошлой жизни. В прошлой жизни она позволила дьяволу контролировать ее через определенные грехи. И когда она стала верующей, членом церкви, ей не помогли очиститься, удалить платформу, через которую дьявол ее мог атаковать. Она не была одержима, но была под контролем дьявола. И он выражал некоторые претензии на нее и пугал ее, и вот она страдала. Поэтому наша задача – привести человека ко Христу, привязать ко Христу, не к себе, чтобы люди, не дай Господь, у нас не увидели целителя какого-то, или шептуна, или еще кого-то. Нет, они должны в нас видеть человека, который ведет их ко Христу. Вот это правильная позиция. И если люди что-то больше о нас думают, это надо разрушить в их сознании. Иначе люди будут уповать не на Господа, а на нас. И тогда не будет сила Божия и благодать Божия действовать, и будет поражение. Вот что в этом вопросе нужно первое, или, может, не первый уже вопрос, понимать, как люди попадают под власть сатаны. Вот это очень важный вопрос, когда мы беседуем с членами церкви или с приближенными, которые приходят в собрание, покаялись. Нам нужно увидеть, исследовать, понять, где дьявол мог эту душу связать и как ее связать. Есть несколько у дьявола способов, через которые он душу связывает. Первое – это по наследству передается демоническая зависимость. И иногда она через десятилетия срабатывает. В одной христианской семье родилась третья девочка. И они принесли ее в молитвенный дом. Когда они ее принесли в молитвенный дом, только зашли в молитвенный дом, она стала истерически кричать. И некрасивая улыбка стала появляться на лице. Просто гримаса какая-то. Вынесут ее с молитвенного дома, она хорошо себя чувствует. В магазине или где-нибудь дома, или везде все нормально. Вот только в молитвенный дом она начинает кричать, и нехорошая улыбка на лице. Когда служитель посетил их дома и начали исследовать вопрос, не было ли участия дьявола в жизни этих людей. Оказалось, что когда эта мама была неверующая, она со своей мамой где-то встретилась с одной ворожеей, и та запросила небольшую, маленькую сумму денег и говорит: «Я вам судьбу скажу». И дали эти небольшие деньги. И она этой маме, которая теперь христианка, а тогда она была девушка, не замужем, она ей попророчила и сказала: конкретное пророчество, у тебя вот такой муж будет, у тебя три мальчика родятся, то-то-то наговорила, и забыли за это дело. Но дьявол не забывает это, и претензии свои предъявит. И когда прошли годы, она вышла замуж, у нее рождается, она забеременела, и она ждет сына. Родилась дочка. А ей же эта ведьма пророчила, что будут три сына. Она второй раз забеременела, это точно сын будет. Ждет сына, опять дочка. Она третий раз забеременела, это точно сын уже будет. И так сильно ждала сына, рождается дочка. И в нее такое негодование, почему эта дочка рождается, почему я же ожидала сына. Она верила пророчеству этой ведьмы, верила сильно, хотя она забыла уже за это все. И когда родилась эта третья девочка, дьявол свои претензии стал предъявлять на это третье дитя, поскольку мать верила этой прорицательнице, вот, конкретно стал проявлять. И только тогда, когда служитель вместе с молодыми этими супругами преклонили колени, эта сестра исповедала то, что она разрешила дьяволу иметь участие в ее судьбе, и то, что она верила этим прорицаниям, она покаялась, отреклась от этого, служитель молился, муж молился, все, больше ребенок вел себя нормально и в молитвенном доме, и дома, и везде. У дьявола просто не было больше права атаковать этого ребенка. Часто люди дают право своим наследникам или потомству своему, дают право, чтобы демоны работали в их жизни. Сегодня мы нередко встречаем детей, зависимых или связанных, потому что их родители дали место дьяволу в своей жизни. Вот. В одной церкви мне пришлось встретить юношу 16 или 17, 17 лет ему, и он говорит: «Вы помните меня?» Я говорю: «Нет, не помню». Он говорит: «Я сейчас собираюсь крещение принять. В моей жизни все, слава Богу». А я говорю: «Ну ты скажи, где мы с тобой встречались?» Оказывается, в одном детском лагере я с ним имел беседу. Вот. Он подошел и жаловался, что его мучит нечистый дух. И когда стали мы с одним братом там, назначили пост, стали беседовать, молиться, у него, у этого мальчика, родители духовно обремененные, связанные. Вот. И по роду он имел зависимость. И когда мы там молились с ним, с повелением молились, он исповедовался, отказался от грехов своих прародителей. Это очень важный вопрос. Отказ от грехов предков. Почему это так? Потому что мы видим, что кровь Христа, она искупила нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. И мы знаем, что в Римлянам 5 главе написано: «В Адаме все умирают». И грех перешел от Адама, перешел и на всех нас. Вот это отступление от Бога, непокорность и неверие. И сегодня есть люди, говорят: «Да это не действует сегодня». Почему тогда первородный грех действует Адама? Почему действует? Почему наши дети в христианских семьях рождаются с порочной, греховной адамовой натурой? Почему это делается так? Если грех не передается, пусть тогда уже в христианских семьях рождаются без первородного греха. Понимаете, что происходит? И это важный вопрос. Отказ от этих наследственных зависимостей, он происходит, когда мы объясняем уверовавшим, что это такое. В одной церкви мне пришлось беседовать с одной обремененной душой. Она не была одержима, но обременена была. Ее демон контролировал конкретно. То есть, как это выражалось? Вот она сидит в хоре, и у нее сильное желание на собрании закричать сильно вслух. И она еле сдерживает себя, говорит: «Да что я ненормальная, да я же дитя Божие, да я же в собрании, да неужели я это сделал? Нет, не сделаю». А в нее мысли навязчивые: «Закричи со всей силы». Или, например, дома она на кухне ножиком крышит, там это лук или морковку, и такие мысли: «Ударь ножом сына». «Да я ж мать, как, да неужели, да нет, я не сделал». «Ты сделаешь это, ударь сына ножом в спину». И она говорит: «У меня такая внутренняя борьба, до изнеможения, просто». Ну и когда стали беседовать, оказывается, у них тоже в роду дьявол серьезно орудовал. Ее тетя была ворожка, вот, папа при загадочных обстоятельствах погиб, папин брат с ума сошел, в доме сумасшедших умер, Вот. Еще один брат папин трагически погиб на заводе от взрыва. Еще один папин брат, машина сбила насмерть. И то есть видно было, никто своей смертью не умирал, и там очевидно, что демоны работали конкретно. И когда с ней помолились, она отвергла эти грехи своих прародителей и эти зависимости. У нее больше никогда таких мыслей не было, она получила свободу. И прошло с тех пор уже больше 10 лет, я вижу иногда эту душу, ничего подобного больше нет. То есть, один из способов, как дьявол берет под контроль людей, это по наследству. Вторая причина, это когда люди попадают под власть сатаны через оккультизм. Сегодня это очень распространено. Что такое оккультизм? Ну, думаю, что все мы понимаем, долго не буду об этом говорить. Это все, что связано с оккультными науками, бесовскими науками, всякие философии, биоэкстрасенсорика, там, спиритизм, гадания, всякие методы и способы гадания. Неважно, шутя человек это делал, заигрывая или серьезно, профессионально, все равно человек делает мерзость, оскверняется и попадает в зависимость. И почему эти все вещи, они должны быть поименно исповеданы, по отдельности? Потому что такое исповедание заголом, знаете, вкупе, так вот, в общем оно не работает. Вот в одной церкви было служение по очищению. Одна сестра исповедалась, помолилась со служителем, все, и предстала перед церковью, ее утвердили как члена церкви. Все прекрасно, все хорошо, она спокойна и довольна. Потом она подошла с такой просьбой: «Помолитесь, мой сын сильно, сильно пьянствует, с дому все выносит, ужасно пьет, ужасно». Я у нее спросил, не содействовала ли она ему в этом. Она говорит: «Да вы что, я наоборот, и кодировала его, и водила и туда, что только не делала, наоборот». Я говорю: «Вот это же я имел в виду. А вы исповедовались?» «Да, я, да и вообще это до уверования было, так вот, знаете, отмахнулась». Я понял по ее реакции, что она вообще не осудила себя за эти действия ужасные. Ей никто не объяснил, что она в судьбе сына демонам дала место. Она сама поставила его под проклятие. Она водила его к этим всем слугам дьявола, и, будучи матерью, дала право демонам работать в его жизни. Вот почему, когда исповедуются вот эти люди, которые детей своих водили гадать, ворожить, надо, чтобы эти матери, они каялись перед Богом за это. За каждый случай, куда своего ребенка водили. За каждый случай. Отрекались от помощи дьявола. И с ребенка своего снимали это проклятие. Прямо так вот и сказали: «Господи, Твоею Голгофскую жертвою, именем Господа Иисуса Христа, сними с моего ребенка вот это, что через то, что я повела к этой слуге сатаны, было наложено это проклятие на ребенка». Это обязательно нужно сделать. И вот когда ей предложено было сделать исповедание как правильно, а она исповедовалась так: «Господи, прости, я по бабкам ходила». Ну и все, и достаточно. А так неправильно. Когда человек обращается к слугам сатаны за помощью, он получает зависимость духовную. Обратился в один населенный пункт, до какой-то гадалки там, от нее зависимость демоническая. Туда обратился, до экстрасенса обратился, на гипноз, на иглоукалывание, или там гомеопат лечил. Или один братик попал к деду одному, будучи членом церкви, у него там проблема с кожей была. Тот ему дал зелье какое-то. Ну, после этого мысли о самоубийстве преследуют ужасно. Он не может сам в доме остаться. И он служит в церкви, он трудится. Вот, а мысли до психбольницы его доводят. и хороший братик, а просто он по неведению попал под бесовское осквернение через этого деда. А потом еще попал, будучи членом церкви, до одной врача, она оказалась гомеопат. Она ему дала заряженные шарики, заряженные какие-то энергии, понятно, бесовской энергии. И он принимал это лечение. И потом приобрел себе огромные проблемы. Ему нужна была серьезная помощь, чтобы он вышел из этого состояния. И когда мы с этой сестрой, которая прошла уже предстояние в церкви очищения, стали молиться, и она подробно исповедовала оккультные связи, нечистый дух заговорил. Первый это дух Кашпировского заговорил, назвался, представился, кто он, вот, и начал телепать на молитве вот так вот. И потом четверо служителей там через период времени назначили пост, молитву в церкви, полдня молились, ее Господь освободил. Она сегодня в церкви и радуется. И что интересно, сын почти прекратил выпивать. Когда она со своего сына сняла вот эти проклятия, его перестало тащить на вот это все злое и бесовское. Особенно важно, когда люди занимались этим оккультизмом, женщины часто привораживают мужчин, вот. Мне в одной церкви тоже пришлось такое увидеть, что я изумлен был, настолько вот эта демоническая власть работает даже после того, когда человек принял крещение. А почему? Потому что неподготовленным принял крещение, не докаялся, не раскаялся, как оно должно, не очистился, как должно по-евангельски. Все было поверхностно, внешне и не конкретно. Вот сестра жалуется при личной беседе. В общем, она сказала, у нее все хорошо в жизни. Взгляд ее нехорош был. Она как-то опустила голову и так сподолба на меня смотрит. И так убеждает, что у нее все хорошо в жизни. А в духе настороженность такая, что-то неестественно она ведет себя. То есть я испытываю на себе, что моим мнением хотят руководить. О ее духовном статусе или состоянии. И это насторожило, я полтора часа с ней пробеседовал и ничего не выяснил. И отложили беседу, чтобы еще раз вернуться. Когда так вот и к Богу молились, чтобы Бог открыл, в чем дело? Оказалось, что она, будучи неверующей, приворожила мужчину и жила с ним длительное время. Потом бросила его с другим, с третьим, с десятым, вот, и уже стала членом церкви, была 8 лет уже член церкви. Однажды приходит этот мужчина, которого она приворожила, прямо к молитвенному дому после собрания, подвыпивший, и говорит ей: «Отпусти меня от себя в конце концов». Это что он сказал? Это он почувствовал, что демон в его жизни ведет к ней. Хотя у нее уже другой муж есть, и там в церкви женили ее, там сочетали, и жизни нету у них в семье, там ад в семье. Вот, просто ад. Пришлось ее отлучить, а его на замечание взять. Потому что неразвязана душа, она пришла в церковь с грехами. Она пришла опутана, она пришла одержима. Потом мы когда стали молиться, я понял, что она связана. Вот. Демон сильно прятался. Он настолько противился, такое сопротивление было в него, чтобы не выдать, что он там в ней находится. Потому что она 12 лет была член церкви. И ему выгодно было, чтобы остаться в церкви и продолжать разрушительную работу среди народа Божьего. А в церкви тупик. Просто духовный тупик. Потому что там две бесноватых были члены церкви. И работа шла на разрушение церкви. Вот. И вот это все Господь дал разоблачить при глубоком исповедании, отречении, очищении. Церковь очистилась, ожила, и благословения пошли в церковь. Поэтому оккультизм надо серьезно и искренне, чтобы души после нашего разъяснения, насколько это страшные грехи. Вот Иногда такое встречаем, беседуешь с душой, она исповедуется, да вот там когда-то в детстве там к бабке ребенка водила, да там много по бабкам ходила, да то я им не верю, я им не верю. Я понял, что она вообще не понимает, что она делала, что она сотрудничала с сатаной посредством этого посредника, этих бабок всяких, чтобы губить своего ребенка. А у ребенка в жизни ад. И она молится, молится, и ничего не решается. И она уже веру теряет, может ли Бог вообще влиять на ситуацию, может ли Он что-нибудь помогать. Конечно, может, но надо покориться Богу, надо выправить то, что неправильно, потому что Бог справедлив к своим заповедям и к правде, и к людям справедлив. И если люди демонам дают право работать в своей жизни, Бог тоже не может переступать законы, которые Он сам установил. Он не переступает. И вот пришлось ей объяснять. Говорю, вы знаете, что вы делали для своего ребенка? Да я помогала просто, я переживала, чтобы помочь. Я говорю, нет. Вы своего ребенка приобщали к демонам. Вы своего ребенка открыли для поражения сатаной. Вы своему ребенку проклятие через этих бабок принесли, проклятие и гибель. Вы принесли, вот мама. Она как стала плакать, она говорит, я никогда так не думала. То есть вот это ослепление, что в разуме бесовское, оно стало падать. И когда оно стало рушиться, у нее тогда правильное отношение родилось ко греху и к Богу. И она тогда по-настоящему осудила грех, она по-настоящему исповедалась, раскаялась, со своего ребенка сняла эти проклятия и благословила, в жизни радикальные перемены пошли. И она удивлялась, как это может быть, как это все серьезно. Да, это серьезно, потому что духовный мир, он так устроен. Поэтому второй момент – это через оккультизм люди становятся зависимыми. И это надо серьезно развязывать. И молиться, чтобы Бог открыл, где дьявол связал эту душу. Третий способ, как еще демоны завладевают людьми – это через ложные учения. Это очень удобный способ для дьявола овладевать людьми. И люди, которые не основывают свои убеждения на Слове Господнем, на истине Божьей, не выверяют эти свои понятия, не советуются, они часто попадают в обольщение. Почему люди попадают под это обольщение? В основном это чаще всего верующие. Вот у нас в городе есть харизматическая община. Община регистрированных у нас исчезла в городе. Молодежь в мир все ушли, старики вымерли, остатки к пятидесятникам ушли, ее не стало общины просто. Теперь куда людям идти? Либо в нашу церковь, которая идет Божьим путем, но узким путем, либо остается пятидесятническая, хотя там для мирских людей тоже не все позволяют. Ну и третий вариант – это есть в харизматическую общину, там все можно. А если еще шире в православную, там вообще живи полностью мирской жизнью. И вот теперь я смотрю, кто там члены церкви в этой общине харизматов. Это в основном те люди, которым благовествовали наши члены церкви. И которым мне много тоже приходилось благовествовать. Почему они там оказались? Они приходили в нашу церковь, их касался Дух Святой, они плакали, вот. Некоторые даже каялись, но дальше не пошли. Почему? Нужно было оставить мирское, брюки, украшения, телевизоры, вино, пиво там, и прочих идолов, то, что дорого для человека, то, что дает право человеку в этом мире вписываться в общую картину и не быть гонимым за Христа. Вот хочется такую религию, не быть гонимым за Христа. И поэтому нужно, чтобы найти такое мировоззрение, которое здесь приемлемо в мире. И вот они там оказались. Вот почему это опасно, когда люди отвергают здравое учение, они попадут в ересь. И не нужно думать, что любая ересь – это, ну, чуть-чуть немножко другие понятия о вере. Они тоже верят, они тоже верующие, они все… Не так все просто, братья дорогие. Вот. Люди, попадая в эти заблуждения, за этим стоят демоны, духи зла. И с этим приходится тоже многим братьям сталкиваться, когда люди бывают одержимы духом харизматов этих. В одной местности сестра подошла, она 6 лет член церкви, в сельской церкви одной, и говорит: помогите, вот дайте мне ответ на такой вопрос. Я не могу в церкви вслух молиться. А почему вы не можете молиться? Вот не знаю, помогите. Мы зашли в комнатку и стали беседовать. Я знакомлюсь с ней. Как вы пришли в церковь? Где вы услышали о Боге? Как все начиналось? Она просто рассказала, говорит: я в Киеве была там, попала на одно большое такое общение харизматов. И ее поставили в круг, взялись за руки и стали, значит, молиться, чтобы Господь ее принял как бы к себе и благословил. И потом ей сказали: ты теперь наша. Теперь, когда придет воскресенье, тебя будет сильно тянуть сюда к нам. Точно, когда пришло воскресенье, ее сильно тянуло туда поехать на это собрание. Муж ее не пускает, держит, она вырывается, порвала одежду на ней, она полураздетая бегает по селу, он гоняется за ней, ловит ее. В общем, вот такое началось. В итоге она попала, кажется, в регистрированную общину, там ее покрестили, и оттуда она перешла в наше братство. И так ее и приняли. Без исповедания, без очищения, без развязки, так и приняли. Она оказалась одержима. Я у нее спрашиваю: как вот вы с Богом общаетесь? Раз она не молится в собрании вслух, как она дома молится, как она читает Библию? Спрашиваю, знакомлюсь. Ой, говорит, я так люблю Библию читать. Я вот это вечером включаю ночную лампу и до утра читаю Библию. И я говорю: и интересно, да, и спать не хочется. Нет, не хочется спать. Я вот записываю, читаю. И сколько дней вы так читаете? Да уже несколько месяцев. Так а днем спать? Не, не хочется спать. Я понял, что дьявол обманул ее, чтобы разрушить ее нервную систему. Он отнял у нее сон под видом святых дел таких. Бог-то дал нам ночь, чтобы отдыхать, восстанавливать силы свои и нервную систему, и все. Понятно, иногда бывают ночи бдения, но это не закон, не норма для жизни. Это исключение, когда трудные обстоятельства и все. А дьявол, вот этот религиозный фанатизм, если читать Библию, то всю ночь, да еще не один месяц. В результате разрушится ее воля, она не сможет каяться, она не сможет отречение сделать, она не сможет посвящение Богу сделать, будет развалена. И ее участие или участь в психбольнице до смерти. Вот что дьявол цели держит. Когда я узнал, как она читает Библию, все, я говорю: вы знаете, что вы не свободный человек. Да ты что? Вот так прям. И что, он во мне? Я говорю: да. Так я не хочу. Я говорю: отрекайтесь теперь от этой ереси, которую вам вот там навязали в Киеве, и кайтесь перед Богом. Да, я сейчас. Становится на колени. Господи, прости, именем Иисуса отрекаюсь от духа православия, от духа субботников, от духа харизматов, от духа баптистов. От всего отреклась. Ну, понятно, что демон тут работает и руководит ее устами, чтобы себе платформу утверждать. И раз ты отреклась от баптистов, чего же я выходить буду? И понятно, он будет там оставаться. Когда стал молиться с повелением, я говорю: дух нечистый, ты разоблачен, выходи вон. Ты больше не спрячешься. Она хватает сумку и как бы бить меня. Вот такая угрожающая такая поза. Я говорю: поставь человека на место. Христос здесь живой. Она бросает сумку и на коленях поползла в угол, за голову ухватилась. Зачем я сказала это? Зачем я подошла с вопросом? Зачем я это все делал? Бес сожалел, что его разоблачили. Вот. В результате через неделю она была членом церкви у субботников. Потому что дьяволу не удалось здесь работу свою в церкви делать. И она уже сразу, там пристанище бесам, это 100%. Потому что, я помню, он с братом Анатолием там беседовали с одной женщиной, пришла от субботника. У нее дух суббота, так и называет себя. Вот, пришла и как бы пыталась вот, в церковь войти. Вот. Поэтому, когда люди приходят с этих религиозных течений и имеют по нескольку крещений, по нескольку, то у харизматов, то у субботников, то еще у кого-то они крестились, иногда по 5 крещений, я считаю, что их не надо признавать за крещение. Этим крещением люди посвящены были в бесовское течение, и на них руки возложили, и поэтому... Если она отрекается от возложения рук, она отрекается и от крещения тогда, потому что это было посвящение. И думаю, что этих людей надо воспринимать не как верующих, а как пришедших из мира. Ну, они просто религиозные были. Какая разница? Тот ворожил, гадал, пьянствовал или блудил. А это блудило в этом Вавилоне великом. Ну, какая разница? Какой блуд, больше или меньше, это одинаково. Даже религиозный блуд еще страшнее. Вот. И поэтому им нужно покаяние, очищение, отречение от этих зависимостей и крещение в церкви. Церковь должна крестить. Эту привилегию дал Господь церкви крестить людей, испытать их, а не каким-нибудь фанатикам или одержимым пасторам. Не им дал Господь право. Люди с регистрацией приходят вот, в наше братство. Это тоже надо изучать. Что это за люди? Как они пришли? Как они вообще уверовали? Как они попали туда? Он с Борисом Павловичем когда-то были в одной церкви и со старушкой молились. Она вот с регистрацией пришла. И когда разоблачил Господь этого духа, она... будучи в регистрации членом церкви, пошла на Ледовый дворец, там приехал какой-то харизмат, и она пошла туда поназидаться и здоровье получить, чтобы он исцелял. А он там тысячи исцелял людей, и все, танцевал там перед ними. Так ее бес как погнал по комнате, какие она кренделя там выделывала, на коленях руки задрала, как пошла там танцевать. Не поверишь глазам, что 70-летняя старуха такое на коленях может выделывать. И дух обозвался, дух того пастора с Кореи, который приехал, это был его дух там. И она, член церкви регистрированной общины, получила этого духа там. Вот. Поэтому вот эти люди, кто приходят, надо обращать на них внимание. Если демон живет в человеке, это не останется без следа. Он обязательно след оставит. Эти следы нам надо увидеть. Так же само, как Христос в нас живет, Он свои следы в нас оставит. Люди, которые с нами будут соприкасаться, они почувствуют Дух Христа. Они увидят в наших поступках отражение Иисуса Христа. Так же и демон. Правда, он делает, знаете, подделку такую, которая, ну, какая-то она... вывихнутое, какое-то оно, знаете, ну, неестественное. Он пытается изображать духовную жизнь, но это не то. Это не то. Не так, как по-божьему. Как может демон вредить людям? Какие он следы оставляет? Эти следы могут быть страхи преследуют человека, сильные. Либо человек голоса слышит. Либо... богохульные мысли бывают. Либо откровения и видения у человека бывают. Непонятные, необъяснимые и не похожие на библейские. либо у человека способности есть необычайные. Ну, например, женщина, она говорит, я могу увидеть, какие у человека органы больные. И она претендует, что она верит в Иисуса Христа, крепко-крепко верит. А как же ты видишь? Ну, вот, говорит, голос сзади мне говорит, какие болезни у человека. А чей же это голос? Это Бога, это Духа Святого. А почему?